Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы относительно чува, относительно раскаяния, исправления содеянного. Мы вот сейчас в нашей главе подходим к одному из важных и интересных вопросов. Это 7 глава, 3 алаха. Я надеюсь, что удастся подключить текст, вы сможете следить. Но сейчас мы все-таки продолжим. Я буду объяснять это. Альтумар, шеэн чува эла меаверот шееш бахем маасе. Кегон знут. Гезель, угнева. Не скажи, то есть не подумай, что раскаяться и исправить можно только те грехи, те преступления, в которых есть элемент действия. Что подразумевается? Рамбам называет три общих примера. Можно было бы назвать их великое множество. Говорит, как, например, разврат, незаконное присвоение чужого имущества и воровство. Вы, разумеется, помните, что гезель и гнева – это есть много общего между ними, но есть и различия. Очень коротко говоря. Незаконное присвоение чужого имущества не всегда является воровством. Вне всякого сомнения, это значит отнять чужое, присвоить себе. И в том, и в другом случае это верно. Но то, что мы называем гезель или хамас, иногда это воспользоваться своим положением, воспользоваться слабой позицией того, у кого отнимают, воспользоваться своим преимуществом в области знания. И тогда это тоже относится к гезель. Есть такое удивительное определение, как гезель шейна. Если не давать соседям возможность спать, отдыхать, то это тоже называется незаконным присвоением чужого. Но как бы то ни было, вернемся сейчас к началу этой алахи. Ошибочно представлять себе, что исправить можно, раскаяться можно, только в тех преступлениях, которые связаны с конкретным действием. Эла, кишем ше царих адам лашув ми элю. Человек должен исправить то, что связано с действием. Как у царих лехапес бедеот раот ше ешло. Белашув. Дальше мы увидим перечисление. Человек должен проанализировать те негативные свойства характера, которые есть у него, и исправить это, раскаяться в этом. Дальше мы увидим перечисление вот этих деот-раот, негативных свойств характера, которые требуют исправления. На что важно обратить здесь внимание? Не только действие требует исполнения, исправления, простите, но также и то, что является источником действия, то, что является корнем действия, а это свойство характера. В другом месте я несколько раз уже к этому возвращалась, но и на сей раз я очень коротко об этом буду говорить. нужно понять вот какой принцип. Есть взаимосвязь между конкретными действиями и между свойствами характера. То, что действие проистекает, нет, это третья глава, нам нужна седьмая. То, что действия проистекают из какого-то свойства характера, диктуются каким-то свойством характера, нам понятно. Но то, что действия также оказывают влияние и формируют или исправляют свойства характера, это тоже нужно учесть. Продолжает Рамбам. Что нужно исправлять? Что нужно, в чем нужно раскаиваться? Лашув мина каас у минха эйва у минха кина. Пока три вот этих негативных свойства. Это гневливость, враждебность, зависть. Нет, это уже дальше, это восьмая глава, нам нужна седьмая. Нет, немножко раньше. Почему на первом месте здесь назван гнев, гневливость? Мудрецы говорят о том, что тот, кто гневается, выражает свой гнев в определенных действиях, приравнивается к идолопоклоннику. Нет, и это не здесь. Минутку, следующая, третья аллаха. Да, вот начиная отсюда. Да, большое спасибо. Итак мы видим. Называет Рамбам гневливость, враждебность, зависть. Мудрецы приравнивают гневливость, вот эта необузданность, с идолопоклонством. Причем тут идолопоклонство? Когда человек подчиняется чему-то, не властен над собой, а эта ситуация, вот эти вспышки гнева, он действительно, для него определяющим является вот это его внутреннее состояние, когда он не может контролировать себя. Мудрецы подчеркивают это и говорят, что охватывает мудреца, он лишается своей мудрости. Если это происходит у пророка, он лишается своего пророчества. То есть есть что-то сильнее мудрости и даже сильнее пророчества. С этим, с точки зрения Рамбама, нужно бороться в первую очередь. Враждебность. Враждебное отношение к людям. Действительно, это то, что человек должен в себе исправить. Это подозрительность, это недоброжелательность. Разумеется, это мешает исполнению заповеди. Это сильнее человека. И третье, то, что называет здесь Рамбам, это кина, зависть. Зависть мешает человеку совершать какие-то осмысленные поступки. Почему? Потому что он думает о том, чего добился конкурент, чего добился соперник, и меньше обращает внимание на то, чтобы приложить усилия для достижения какой-то цели, для успеха собственного. Четвертое, то, что требует исправления, это гитуль. Гитуль очень тоже непростое такое понятие. Это издевка, это насмешка. То есть, когда ничего серьезного в этом мире нет, все вызывает смех, оказывается, вот это несерьезное отношение к действительности, к людям, тоже требует коррекции, не всякого сомнения. Дальше. Оказывается, нужно исправить и нужно раскаяться в чем? Мередифата мамон вехаковод. Это погоня за богатством и погоня за почестями. Тоже очень негативные свойства, хотя, как вы видите, они стоят не на первом месте. И в конце. Умередифата маахалот вехайоцебаем. А это очень тоже необычное такое выражение. Погоня за богатством и погоня за почестями. Это редифа. Это привычное для нас выражение. А вот редифата маахалот — это когда человек слишком много внимания уделяет своей еде. Это не только еда для того, чтобы насытиться, это какие-то особые гастрономические изыски. Если вы зайдете в книжный магазин, вы увидите, что отдел поваренных книг самый богатый, как правило, будет во многих книжных магазинах. Добавляет Рамбам еще два слова. «Вехайоце баэм». То есть это погоня за удовлетворением каких-то желаний, когда человек своим страстям придает слишком большое значение, хотя вы видите то, что предшествует. «Радифата мамон веакавод». Это погоня за богатством и за почестями. Там присутствует какой-то момент духовный или псевдодуховный. Погоня за вот этими яствами – это действительно очень приземленный такой момент, который тоже человек должен контролировать, должен исправлять. Мин ха-коль царих лахзор бетшува. После вот этого перечисления, после вот этого списка, Рамбам подчеркивает, что все это требует раскаяния, все это требует исправления. ואלו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה. А вот это необычный момент. Этот список, который мы только что с вами видели, это хуже, это опаснее, чем те грехи, у которых составной, у которых является действие. По той причине, о которой мы только что с вами говорили, эти дурные свойства, негативные свойства, они являются источником действий. Даже тогда, когда гнев или враждебность или зависть немедленно не находят выражения в действии, они, вне всякого сомнения, это выражение найдут. Как вы помните, скрытая ненависть, скрытая зависть тоже запрещены. Это конкретная заповедь, которая гласит «Ло тисна ахиха бильвавеха». Запрет ненависти по отношению к брату в сердце, то есть без конкретного проявления, это тоже будет запрещено. И завершение вот этой третьей аллахи, шебизман, ше адам мишка баэлю, кашегу лифрош михем. Тоже очень важное замечание. Мишка – это когда человек погружается в них, как в болото. Когда человек тонет вот в этих негативных свойствах, трудно от этого избавиться. Трудно из этого болота выбраться. Отдельно взятый поступок, который еще не повторялся и который не повлиял на формирование негативных свойств характера, менее опасен, чем свойство характера негативное, которое уже закрепилось, упрочилось и определенно будет выражаться в конкретных действиях. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. Это ссылка на стих у пророка Ишаяху, подчеркивает Рамбам, что здесь говорится о двух возможностях исправления, о двух вариантах раскаяния. Пусть оставит Раша, нечестивый человек, далко свой путь. Это поступки. Веиш авен. Авен – это противоположность правды, праведности. Веиш авен – то есть тот, для кого вот это неправда и вот это зло становится его отличительной чертой. Что он должен оставить? Махшевотав. Свои помыслы. Под этим, в частности, подразумевается идеология, которая является источником многих преступных действий. Когда человек оправдывает себя, якобы говоря о том, что есть у него идеалы, есть у него какие-то представления об этой действительности, не сознавая, что это требует исправления. Простите, только что у нас была Аллаха Далит, которой мы будем заниматься, но это немножко раньше. Если можно, где же это? Так потеряла. Да. Это здесь. Ве-али даме Адам. Видите? Вот здесь мы продолжаем. Ве-али даме Адам бальчува. Шигу мерухак мима алата цадиким мипней авонот вехатаот ше аса. Эйн хадевар кен. Здесь нужно обратить внимание вот на что. Человек, который раскаивается в своих грехах, исправляет совершенное им, он может решить, что на самом деле он далек от вот того высочайшего уровня праведников, которые не грешили никогда. Почему он далек от этого уровня? Из-за тех грехов, из-за тех провин, которые он совершил. Три слова. Итог подводится. Эйн хадавар кен. Это один из важных вопросов, которым Рамбам занимается не только здесь, мы сейчас увидим продолжение вот этой четвертой аллахи, но и во многих других местах. Рамбам задается вопросом, что лучше? исполнять заповеди, которые требуют от нас усилий, которые требуют от нас преодолеть те преграды, те препятствия, которые возникают, или же лучше исполнять заповеди, не прилагая особых усилий для этого. Ответ у него не здесь, в других местах такой. Если человек испытывает влечение каким-то преступлением, преступным деянием, вне всякого сомнения, это говорит о том, что здесь требуется очень серьезная работа по исправлению негативных свойств характера. Иногда же человек должен преодолеть какие-то препятствия, и это, разумеется, его великая заслуга. Маленький пример. Если человек испытывает какое-то влечение к, не про нас будет сказано, к убийству, он должен задуматься, должен проанализировать свой образ мыслей, свой образ жизни. И, разумеется, ни в коей мере не является похвальным стремление к таким действиям. И когда человек все-таки сдерживает себя и убийство не совершает, честь и хвала ему, но, разумеется, он должен обратить внимание на то, что с ним происходит что-то определенно неладное. Если человек испытывает влечение к воровству или к тому, чтобы оскорблять людей, но не делает это, прилагая усилия, результат действия, вне всякого сомнения, похвальный, но очень-очень стоит задуматься над тем, почему зло его привлекает к себе. Мы возвращаемся к тому, о чем говорит Рамбам, а именно, человек, который раскаивается и исправляет, пусть не думает о том, что праведники, никогда не совершавшие эти грехи, находятся на более высоком уровне. А что нужно знать? Эла агув венехмадгу лифней хаборе ки илу ло хата меолам. Очень важное правило. Вспомните, пожалуйста, начало вот этих законов относительно раскаяния. Мы понимаем, что раскаяние – это процесс, это глубинный процесс. Это человек задумывается над тем, не только над тем, чтобы исправить какой-то поступок им совершенный, когда он понимает, что это поступок негативный, это запретная вещь, это против воли Всевышнего. Оказывается, человек может исправить внутренние причины вот этого поступка, и, как мы говорили, он уже другой человек. И подчеркивается здесь, да, он любим, он желанным является для Творца. Ки-илу лохата миолам. Как если бы он не грешил никогда. Есть возможность, не всегда мы эту возможность реализуем. Есть возможность полностью стереть грех. Более того, мы об этом уже говорили, есть возможность использовать падение, которое мы исправляем, для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Это достижение внутренней чистоты. Это избавиться от греха, не только от его последствий, не только от того, что причинен вред кому-то, не только причинили страдания кому-то, но и меняется внутренний мир человека. Действительно, такой человек, если это ему удается, любим Всевышним, как если бы он никогда не грешил. Вело от. Элаше схаро харбе. Более того, награда ему чрезвычайно велика. Шехарей таам таамахет. Уфераш мимену. Вехаваш лицо. Почему чрезвычайно велика награда ему? Потому что он вкусил вкус греха и отошел от этого. Вехаваш лицо. Я владел своим дурным побуждением. Покорил свое дурное побуждение. Проблема заключается в том, что грех достаточно часто является привлекательным, якобы. Человек видит, что грех может принести пользу. Это ошибка. Но действительно, так действует яцер ара, так действует дурное побуждение. Когда человек ворует, он кажется ему, что вот у него есть деньги, вот у него есть имущество, незаконно добытое, может это использовать. Как будто бы польза налицо. Это ошибка. Ошибка очень, очень опасная. Достаточно часто человек грешит, мудрецы это называют летеавон. Хочется. Человек знает, что это запрещено, что это плохо. Но вот так хочется, что он нарушает заповедь, он нарушает запрет. Человек, который раскаивается в своих грехах. Сильной его стороной является то, что он знает вкус греха, знает якобы ту пользу, которую можно извлечь таким способом, то удовольствие, которое можно получить таким способом, ну, в частности, отомстить обидчику. Мудрецы подчеркивают это. Не про нас будет сказано, большое удовольствие человек испытывает. Месть. Или то, что касается зависти. Остановить на полном скаку человека, который как будто бы тебя обошел. Здесь, когда человек исправляет свои ошибки и исправляет свойства своего характера, испытав вот те чувства, на самом деле, как бы отведав вкус греха, но человек отошел от этого, отстранился от этого, победил свое дурное побуждение, за это он получает награду. Амру хахамим. Известное высказывание. Маком шебаале чува омдим эйн цадиким гмурим яхолим ламод бо. Место, где стоят раскаявшиеся грешники, там совершенные праведники не могут устоять. Тот, кто грех совершил и раскаялся в нем, есть у него в каком-то смысле прививка от этого греха. Этот соблазн, если действительно человек совершил раскаяние, это уже для него не слишком привлекательно будет. Почему? Потому что процесс раскаяния тяжелым является. Требует больших-больших усилий, душевных усилий. Если человек раскаялся, он не захочет совершить еще раз какой-то грех, то есть это уже рецидив, потому что он помнит, как трудно было исправить то, что им содеяно. Совершенные праведники, которые никогда определенный грех не совершали, кто знает, может быть, в критической ситуации они поддадутся соблазну, не устоят. Клюма. Маалатам гдола мимаалат элу, шело хатау меолам, мипней шехем ковшим ицрам йотер михем. Вот это объяснение Рамбама. Почему раскаявшийся грешник стоит в каком-то смысле выше совершенных праведников, которые никогда не грешили? Потому что раскаявшийся грешник ковшим ицрам йотер михем. Они побеждают свое дурное побуждение. Они покорили его. За это они получают большую награду, разумеется. Это существенно, существенно важно. Они побороли свое дурное побуждение, что требует значительных усилий. И все-таки я вернусь к тому замечанию, которое здесь у Рамбама мы не находим, но в других местах, да? Если человек чувствует какие-то вспышки гнева, которые он не обнаруживает перед другими людьми, вот хочется ударить, вот хочется оскорбить, но он этого не делает. Очень стоит задуматься над тем, почему эти вспышки, почему эти желания появляются. Хотя, вне всякого сомнения, сумел справиться с собой. Это очень хорошо. Мы переходим с вами сейчас к следующей алахе. Это алаха гей. Начинается она, да, совершенно верно. Коль ха-невиим, кулам, циву аля чува. Ве эн Исраэль нигалим эла бичува. Важный этап здесь. Все пророки, да, без исключения, призывают нас к раскаянию, призывают нас к исправлению того, что исправление требует. Вторая половина этого предложения существенно важна является. Избавление будет благодаря раскаянию. До сих пор мы говорили с вами о том, как важно для человека, который совершил определенный грех, или есть у него негативное свойство характера, как важно ему, мы будем продолжать этот разговор, как важно для него самого, а не только для пострадавших, совершить раскаяние, исправить. Важно для пострадавшего, вне всякого сомнения, важно также и для того, кто причинил вред, причинил ущерб. Дальше Рамбам говорит о том, что избавление наше, избавление народа зависит от раскаяния. Ключ к избавлению – это раскаяние. Ухварги в тиха Тора, шесов Исраэль, лаасот чува, бесов галутам. ומיד הם נגאלים, שנאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוקיך שמה. Относительно маленькая, небольшая по объему галаха, цитата, стих, на который опирается Рамбам, достаточно развернутый, несмотря даже на то, что Рамбам не приводит полностью этот стих. Почему я решилась все-таки прочитать это, дочитать это до конца, вы сейчас увидите. Что обещано в Торе? Шесов Исраэлла сот чува бесов галутам. Вами яб не гали. Пока до сих пор. Вне всякого сомнения. В конце. Сыны Исраэля совершат раскаяние, когда? Бесов галутам, в конце их изгнания, и сразу же они будут избавлены. Что мы видим из этой фразы? Дважды Рамбам повторяет слово «сов» в конце, в конечном итоге. Сыны Исраэля, разумеется, раскаются, когда бесов галута. Как нужно это понять? В конце будет раскаяние, конечное и окончательное раскаяние. И это необходимое условие для того, чтобы изгнание кончилось. Парадоксальным является здесь вот этот переход. Когда сыны Израиля раскаются, в конце их изгнания. Но этот конец изгнания будет именно благодаря раскаянию. И поэтому он добавляет Рамбам три слова. Умияд гем нигалим. Вот это конечное раскаяние в конце изгнания, и тотчас будут избавлены. А теперь на что опирается Рамбам? На что он ссылается? Это три стиха из последней книги Торы. Звучат они так. Вы видите, тут не слишком отчетливо видно, что есть тут сокращения какие-то, но мы это почувствуем. Бехая, ки явоу элеха кола дворы. Когда сбудутся все те предостережения, о которых в Торе говорится в двух местах, в третьей и в пятой книге Торы. Когда обрушатся все те беды, о которых речь идет там, что произойдет? изгнание, как мы с вами знаем, это одно из самых тяжких наказаний за грехи общества. Итак, сбудутся все эти предостережения. Вешафта адашем элокеха. И ты возвратишься Господу твоему Богу. Раскаяние, разумеется, начинается на уровне индивидуальном. Каждый человек, проанализировав свои грехи, свои недостатки, начинает этот процесс. И тогда, когда процесс раскаяния, исправления охватывает все общество, большую часть общества, тогда «Вешав Хашем Элокеха эт швутха верихамеха». И тогда возвратит Господь твой Бог твое пленное. Швут, шеви. Это пленные, это плен, находящиеся в изгнании. И умилосердится над тобой. Продолжение. Вешав, векибецха, микола амим, ашер хефицха, ашем элокеха шама. Он вновь соберет тебя. Речь идет о народе, разумеется. Соберет тебя отовсюду, от всех народов, куда Господь рассеял тебя. Господь твой Бог рассеял тебя. Рассеял из-за грехов. Исправление этих грехов на уровне индивидуальном и на уровне общества, на уровне народа, в результате будет возвращение на ту землю, на нашу землю, откуда Всевышний нас рассеял за наши грехи. Настолько четко здесь изложено то, о чем мы уже говорили. Человек совершает грех, потому что у него есть свобода выбора. Народ грешит, тоже по причине свободы выбора. Есть грехи индивидуальные, есть грехи общества. Исправление на двух этих уровнях, на самом деле, это то, что положит конец изгнанию. Благодаря этому Всевышний возвратит наше пленное, кончится изгнание. Это связь удивительная. Грех является причиной изгнания. Исправление греха, раскаяние является условием избавления. Этот порочный круг, который создается, грех беды. Грех – одна из бед – изгнание. Со всеми последствиями, со всеми испытаниями, которые имеются в изгнании. Да, есть, как мы знаем, два вида избавления. Это то, что сказано, пророк это формулирует следующим образом. Беита, второй вариант, ахишена. Есть некий конечный срок. Вот это беита, эт. Когда избавление будет благодаря нашим заслугам, благодаря нашей работе, благодаря нашему исправлению. И вне зависимости от этого. Но это сложный вариант. Ахишена – это благодаря нашему участию, благодаря нашей работе. Беита – это некий конечный срок, не зависящий от наших усилий. И все-таки есть удивительный мидраш, который говорит, что без раскаяния исправление, без исправления избавления не будет. Либо мы сами приходим к необходимости исправления, понимаем это и делаем это. Либо, как говорится в этом мидраше, Всевышний даст нам такого царя, как Аман, как Ахашверош, это история Пурим, и не будет другого выхода. Мы должны будем раскаяться, когда мы поймем, в какой гибельной ситуации мы оказались, и, разумеется, раскаемся. Есть еще много мидрашей о том, что передача печатки от Ахашвероша к Аману оказала воздействие намного более сильное, чем все 48 пророков и 7 пророчиц, которые призывали нас к раскаянию. Вот здесь какая-то ситуация. Аман получает все полномочия власти, решает уничтожить наш народ в один день во всех 127 странах. И есть раскаяние. А коль скоро есть раскаяние, есть и избавление. Ну, еще к этому, разумеется, будем возвращаться. Это важный урок, который нужно извлечь из истории, если вообще можно эти уроки извлекать. Пожалуйста, я попробую, может быть, я увижу ваши вопросы. Если нет, я очень надеюсь, что Галит мне поможет. Пока, минутку. Я очень надеюсь, что я сумею. Да, пока. Сейчас я...
Ага. Я с радостью зачитаю вопросы. Они шли по ходу. Я не знаю, сколько сейчас это будет актуально и понятно.
Пожалуйста.
Шалом. Как это воспользоваться знаниями, чтобы это было воровством?
Это будет не воровство, как правило. Это будет гезель, то есть незаконное присвоение имущества. Это когда мы знаем что-то, чего не знает человек, которого мы обманываем, которого мы вводим в заблуждение. И в результате мы действительно получаем что-то, что является его имуществом, а нам это не положено. Один маленький пример. Там, кстати, задействовано несколько грехов, но все-таки. Если кто-то убеждает человека, что земельные участки в ближайшее время обесценятся, а вот если купить, например, осла, которого я предлагаю купить, вот это будет выгодно. Потом оказывается, что это с точностью наоборот. Видите ли, знать что-то, чего не знает другой, это одна из очень важных заповедей, не ставить преграды перед слепым, то есть не вводить в заблуждение человека, который на тебя полагается. Это примерно вот в этом направлении. Вопрос, который я здесь вижу, человек получает наказание за негативные свойства характера. Он сам себя прежде всего наказывает, негативные свойства характера неизбежно будут обнаруживаться в действиях, за которые, вне всякого сомнения, наказание положено. Я уверена в том, что здесь содержится правильный намек на следующее обстоятельство. За помыслы, за планы нереализованные нет наказания. Нет наказания в человеческом суде, потому что это не подсудные вещи. Никто не знает наших помыслов, в чем состоят помыслы человека и его планы. Но и Всевышний дает нам определенную отсрочку. Здесь обнаруживается то, что называется эрехапаим, долготерпением Всевышнего. Пока не реализованы какие-то помыслы, нет наказания. Исключением являются помыслы относительно идолопоклонства.
Извините, можно я, с вашего позволения, включу звук, задать вопрос? Софья, пожалуйста. И Рабанит Фрима, вы можете включить видео. У вас не было в настройках, а сейчас я добавила.
Да, пожалуйста. О.
Софья, пожалуйста, мы вас слушаем, у нас очень мало времени. Переходите. Так, не получается.
Тогда вопрос, который я вижу.
Да.
Может, зло привлекает, потому что человек не удовлетворен собственной жизнью. Это его самооправдание. Зло привлекает тогда, когда есть удовольствие от того, чтобы доказать свое превосходство, отомстить, якобы наказать кого-то. Да. Но, опять же, то, на что вы намекаете, разумеется. Вот эта неудовлетворенность собственной жизнью, в принципе, это очень хорошо. Надо искать правильное удовлетворение. Если человек недоволен своей жизнью, потому что не использовал свои способности, свои дарования, свои возможности, он должен задуматься над тем, как это реализовать. Я привела маленькие примеры, если помните. Зависть – это то, что нас мешает нам на самом деле задуматься о том, как реализовать свои возможности. Мы занимаемся как будто бы тем, что мы завидуем другому. Это иногда это приводит к полной блокировке всех наших возможностей. Я надеюсь, что я увижу еще вопрос.
Давайте я, вот у нас есть поднятые руки сейчас.
Да, пожалуйста, да, пожалуйста.
Да, давайте. Гильроман, извините, если я неправильно называю имя. Гильроман.
Я опять не слышу ничего.
Да, пожалуйста, говорите, у нас осталась одна минута. Так, микрофон включен, но почему-то тишина.
Да, я могу говорить.
Да, да, конечно, конечно, мы вас слушаем.
Это какой-то роман, это Гильроман там. Извиняюсь. Да. Я хотела спросить, например, человек, который, он как бы имеет какой-то авторитет, и он дает советы. И он не нарочно говорит эти советы неправильно, но советы потом делают незык, какой-то вред человеку наносят. Какая ответственность в этом случае у человека?
Очень, очень, очень хороший вопрос. Если бы у меня было побольше времени. Но я попытаюсь ответить телеграфным стилем. Человек, у которого есть полномочия, или который в силу своих должностных полномочий дает советы, должен определенно знать, что он несет очень серьезную ответственность. Если это неумышленно, если дурной совет дан неумышленно, разумеется, наказание не будет, как за умышленный дурной совет. Но если мы говорим о профессионалах, есть такое понятие профессиональной халатности. Это может быть врач, это может быть психолог, это может быть юрист, который не слишком компетентен и поэтому вводит в заблуждение людей, которые на него полагаются. Видите ли, почему это требует серьезного рассмотрения, я только намекну на это. Профессионал должен заботиться о своей подготовке. Профессионал на своем рабочем месте, простите за такое выражение, должен уметь отстраниться от всех своих забот, от всех своих проблем и заботиться только о том, чтобы его совет, если это от него требуется, был правильным в интересах того, кто за советом обращается. Видите ли, здесь есть очень много таких моментов, которые нужно действительно рассматривать отдельно и уделить этому серьезное внимание. Наказание за совет, который дан умышленно, вне всякого сомнения, это наказание серьезное. Но все остальное, простите, тоже не проходит даром. Хотя есть такое обстоятельство. Судья может ошибиться, вынося приговор. Не про нас будет сказано, врач может ошибиться, когда речь идет о каком-то диагнозе, о каком-то лечении. Грань здесь очень тонкая. Если человек сделал все от него зависящее, если подготовка его максимально на высоком уровне, но все-таки произошла какая-то ошибка, мы знаем, что есть ситуации, когда это идет свыше.